Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Образ». Сегодня вторая, заключительная часть. А теперь мы вернемся еще раз назад. В историческом проходе служение образам на всей земле настолько и так ужасно размножилось, что апостол Павел вынужден жаловаться в послании Римлянам, главе 1, стих 23 и 24, читаем. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Таким образом, славу нетленного Бога тленный человек изменяет. Этот внешний контур, состоящий из птиц, из четвероногих, возможно, они еще и лают, из пресмыкающихся, куда и змея относится. Таким образом, Бога разъясняют посредством служения идолам и образам. Из этой грязи глубочайшего заблуждения грешных людей послал Бог своего Сына для искупления и спасения людей. Спасительные мысли Бога были одновременно событием возвращения. Не только тот факт, что приходит человек, пришел как Христос, который был сотворен по образу Бога, но такой человек в славе Христа, который является образом Бога, как написано во втором послании Коринфянам в главе 4, стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Теперь мы должны это исследовать. «Ибо явился и открылся в плоти, говорит Слово Божие. Мы верим откровенно и не допустим, чтобы в высказываниях Слова Божьего люди совершали какие-то обрезания или урезания. Хотя люди оптически видели Христа на земле странствования, но он был и есть образ видимого Бога». Первое послание Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 3. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, то есть Христос. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». А также послание Колоссянам, глава 1, стихи с 14 по 17. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Это значит, что не внешний контур Христа являлся образом и славой Бога, но внутренние духовные божественные ценности, особенно его сущность, его дух, его духовное происхождение было Божьим образом. О внешнем контуре Христа говорит Слово Божие. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Пророк Исаия, глава 53, стих 3. Это является причиной того, о чем мы читаем во втором послании к Коринфянам в главе 5, стих 16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Как видите, в этом тексте Христос даже первым упоминается. А поскольку наша плоть через грех абсолютно извращена, то Бог не мог улучшить или обновить нашу плоть. На основании приговора Бога, так как ты согрешил, ты должен умереть. Его праведность осталась нетронутой. Так как наш Господь Иисус спас душу покаявшихся грешников, то плоть таких людей остается в смерти. Существует еще много таких верующих, которые еще высоко ценят свою плоть. Они думают, что их плоть находится на пути безгрешности. Это обманутые верующие. Все верующие, которые в соответствии с учением избрания предопределены, таких людей Бог и предузнал, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стих 29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он был первородным между многими братьями». Как видим, в этом тексте Божие намерение находится в его цели, чтобы дети Божьи были подобными образу Сына Своего. По отношению этого сообщения следует еще кое-что сказать. Это подобие ни в коем случае и никогда не касается наших внешних контуров, нашу плоть. Бог никогда не ожидал от нас безгрешной плоти, чтобы мы на основании плотского напряжения, на основании праведности наших дел, на основании глубокого изменения нашей жизни, чувствований, могли быть улучшены. Все это является небиблейским материалом и тем более не является подобием Иисуса Христа. Об этом ничего в Библии не написано. Или, если рост Иисуса составлял 176 сантиметров, то на основании подобия мы до тех пор должны вытягиваться, пока не достигнем этот рост в 176 сантиметров. Нет, это не библейское учение. Наше подобие с Иисусом заключается в Его сущности, во внутренних ценностях Иисуса. В первую очередь именно эта сущность определяет тот факт, что мы являемся детьми Божьими, что через наше сыновство связывает нас с Божьим Сыном. В этом, как мы знаем, находится и вечная жизнь. Во время благодати Бог не имеет рожденных свыше, которые не имели бы вечную жизнь в небесной славе. Хотя в определенных кругах верующих, к сожалению, это утверждают, но это является сатанинской ложью. На основании нашего рождения свыше мы получили от Бога жизнь вечную посредством спасения по вере. А теперь мы приходим еще к одному вопросу. Это мы хотим точно знать. Когда мы подобны образу Сыну Небесного Отца? Когда? когда мы становимся подобны образу Сына Небесного Отца. При покаянии или после выполнения глубокой жизни освящения или в небесной славе. Это мы должны знать. Я надеюсь, что вы все это знаете. И что же вы думаете? Теперь я хотел бы заглянуть в ваши сердца, что для меня было бы высокой ценностью. Итак, при покаянии на основании рождения в нас нового творения мы стали подобны Сыну Божьему. Внутренние ценности, Его ценность в нас или сущность Сына в нас, Христос в вас. Как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стих 27. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Я и дальше желаю это подтвердить. В этом новом творении мы, все дети Божии, имеем также небесное наследство. Мы владеем этим небесным наследством непосредством жизни освящения, что было бы праведностью по делам. Наследство люди получают, потому что они имеют богатого отца, который умер. Тогда его дети получают наследство. А мы получили от небесного отца наследство на небесах. Каждый из нас одинаковое наследство, не сгибая при этом даже пальца. Мы стали сонаследниками Иисуса Христа в Новом Иерусалиме. Читаю в послании Римлянам в главе 8 стих 17. «Сей самый Дух, то есть Святой Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». В последующей, после покаяния, жизни, освящения, наше тело должно быть освящено посредством удержания плоти в смерти. Как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами знаем это место Писания, из которого мы познаем, что и в нашем хождении мы познаем и видим хождение Иисуса Христа. Но в этом, в зависимости от нашего хождения, мы видим и получаем соответствующую награду на небесах. Каждый из детей Божьих в различной мере, не так, как наследство от Отца, а в зависимости от нашего хождения за Иисусом, в зависимости от труда, который мы совершаем на земле во имя Иисуса Христа. Для наглядности приведу несколько примеров из Ветхого Завета, а также из Нового Завета. Экклесиаст, глава 4, стихи 9 и 10. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Пророк Исаия, глава 40, стих 10. «Вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его». Исаия 49, стихи 3 и 4. «И сказал мне Господь, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь, А я сказал, напрасно я трудился, ни на что истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Пророк Иеремия, глава 31, стих 16. «Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской». Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 8. «Насаждающий же и поливающий – суть одно, а это есть труд, но каждый получит свою награду по своему труду». Стих 14 и 15. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Награду, которую каждый из нас заработает своим служением во имя Христа, он получит у судилища Христа, где и последние грехи ему будут прощены. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Первое послание Тимофею, глава 5, стих 18. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Второе послание Иоанна, глава 1, стих 8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Откровение, глава 22, стих 12. «Се гряду скоро, и награда моя со мною, чтобы воздать каждому по делам его». В небесной славе мы не будем подобны образу Сына. При этом некоторые из вас с недоверием слушают это сообщение. Но я докажу вам это сейчас посредством некоторых мест Писания. На этом примере мы видим, как необходимо, чтобы в Святом Писании мы были дома. Поэтому я прошу всех вас, дорогие братья и сестры, основательно углубиться в Слово Божие и усердно трудиться над его исследованием. Слово «подобны» выражает только сходство формы. Только в форме имеется равенство. Святое Писание говорит намного ясней. И если мы будем в небесной славе, то о нас говорится, что мы будем ему равны. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем ему равны, потому что увидим его, как он есть». Мы будем с Иисусом Христом иметь не только одинаковую форму. Дорогие братья и сестры, если мы будем иметь одинаковые приличные формы, то брат, сидящий в собрании около меня, еще не есть я, еще совершенно не я. Но когда мы будем в небесной славе, то будем с Иисусом равны. Только два пункта в вечности будут нас разделять или различать с Иисусом. Первое. Иисус Христос имеет жизнь в себе, а мы – нет. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Второе. Мы вечно будем молиться на Иисуса, но не наоборот. Мы будем приносить Ему эти наши молитвы, а Он будет их принимать. Именно это праведно и верно, чтобы мы не думали иначе. да, мы будем ему равны, как написано в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. А мы должны только верить тому, что в Библии написано, там на небесах не будет больше форм. Когда будем с Иисусом на небесах, там мы будем с Ним равны. Тогда мы не будем больше Его образом, но мы будем Ему равны. Это является высказыванием нашей живой надежды, которую мы получили через Христа. Все же, как рады наши сердца при взгляде на Его любовь по отношению к нам. Это Господь Иисус для нас сделал. Все же, сколько хлопот принял на себя Бог в отношении всего своего творения. Я не перестаю восхищаться и поражаться в отношении любви и хлопот, которые Бог проявил по отношению к нам. Скажу честно, я бы это не сделал. Можете быть в этом уверены. Кто желает это от меня получить письменно, тому я и письменно это засвидетельствую. Я бы этого не сделал, что Бог делал и делает уже тысячелетия. Но я думаю, что эти действия и поступки Бога можно объяснить и оправдать одним центральным стихом Библии, а именно в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16, читаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть свое творение, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Существует много детей Божиих, которые даже с собой не могут справиться, а Бог долготерпит их всех без ропота. Да, человек ропщет еще, как и Божий народ Израиль постоянно роптал при странствовании в пустыне. Он всегда был чем-то недоволен, как читаем в Числах, глава 14, стих 2. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей!» Израильтяне дошли даже до того, что обвиняли во всем Бога, как читаем во Второзаконии в главе 1, стих 27. «И роптали в шатрах ваших и говорили: Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас». Поэтому Господь Иисус и сейчас предупреждает всех детей Божиих, чтобы они не роптали. Как читаем в первом послании к Коринфянам в главе 10, стихи с 10 по 12. «Не ропщите, как некоторые из них, то есть из израильтян, роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Да, человек и сегодня еще ропщет, и дети Божии ропщут. Бог несет величайшие хлопоты из-за совершенно малого количества спасенных людей. Да, по сравнению всех людей на земле, спасенные являются очень малым числом. И вот именно из-за этого малого количества спасенных, из-за этого остатка, Бог совершает столько хлопот и забот. Поэтому апостол Павел пишет Галатам в главе 6, стих 15. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит, чтобы человек не делал ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Это новая тварь, которая рождается в человеке при его покаянии от нетленного Божьего семени, гарантирует нам быть подобными Богу, потому что она, эта новая тварь, как и Бог, не может грешить. Как читаем в первом послании Иоанна в главе 3 стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Первое послание Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Это новое творение мы получили на основании любви Господа Иисуса, которую Он нам завоевал на Голгофском кресте. Славьте и благодарите нашего дорогого и милостивого Господа Иисуса, что вы стали предметом Его любви. Вы можете никогда не сомневаться, что в один прекрасный день вы станете Господу Иисусу в тягость, что вы Ему надоели. Почему нет? Ведь люди в плоти могут же когда-то надоесть друг другу. Библия говорит по этому поводу в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 8. «Любовь Божия никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Это не человеческая любовь, но это Божья любовь по отношению к нам. А теперь, как и всегда, я хочу всех вас спросить, как выглядит мое и ваше благодарение по отношению к живому Богу? Как видит Бог вас в благодарении ваших сердец во свете величины и величия Его сообщений в Его Слове? Что Он из вас делает и уже сделал? За все это мы от всего сердца славим драгоценное имя нашего возлюбленного Господа Иисуса. Аминь.